Он стал говорить о музыке, о Лизе, потом опять о музыке. Он как будто медленнее произносил слова, когда говорил о Лизе. Лаврецкий навел речь на его сочинение и, полушутя, предложил ему написать для него либретто.
— Хм, либретто, — возразил Лемм. — Нет, это не по мне. У меня уже нет той живости, той игры воображения, которая необходима для оперы. Я уже теперь лишился сил моих. Но если б я мог еще что-нибудь сделать, я бы удовольствовался романсом. Конечно, я желал бы хороших слов.
Он умолк и долго сидел неподвижно и подняв глаза на небо.
«Например, — проговорил он наконец, — что-нибудь в таком роде. Вы — звезды, о вы — чистые звезды».
Лаврецкий слегка обернулся к нему лицом и стал глядеть на него.
«Вы — звезды, чистые звезды, — повторил Лемм. — Вы взираете одинаково на правых и на виновных. Но дни, невинные сердцем, или что-нибудь в этом роде, вас понимают, то есть нет, вас любят. Впрочем, я не поэт, куда мне. Но что-нибудь в этом роде, что-нибудь высокое».
Лемм отодвинул шляпу на затылок. В тонком сумраке светлой ночи лицо его казалось бледнее и моложе.
«И вы тоже», — продолжал он постепенно, — утихавшим голосом. «Вы знаете, кто любит, кто умеет любить, потому что вы чистые, вы одни можете утешить». «Нет, это все не то, я не поэт», — промолвил он, — «но что-нибудь в этом роде».
«Мне жаль, что и я не поэт», — заметил Лаврецкий.
«Пустые мечтания», — возразил Лемм и углубился в угол коляски.
Он закрыл глаза, как бы собираясь заснуть. Прошло несколько мгновений. Лаврецкий прислушался.
«Звезды, чистые звезды, любовь», — шептал старик.
«Любовь», — повторил про себя Лаврецкий, задумался, и тяжело стало у него на душе.
«Прекрасную вы написали музыку на Фридолина, Христофор Федорович», — промолвил он громко.
«А как вы полагаете, этот Фридолин, после того, как граф привел его к жене, ведь он тут-то и сделался ее любовником, а?»
«Это вы так думаете», — возразил Лемм, — «потому что, вероятно, опыт».
Он вдруг умолк и в смущении отвернулся. Лаврецкий принужденно засмеялся, тоже отвернулся и стал глядеть на дорогу.
Звезды уже начинали бледнеть, и небо серело, когда коляска подъехала к крыльцу домика в Васильевском. Лаврецкий проводил своего гостя в назначенную ему комнату, вернулся в кабинет и сел перед окном. В саду пел соловей свою последнюю предрассветную песнь. Лаврецкий вспомнил, что и у Калитиных в саду пел соловей. Он вспомнил также тихое движение Лизиных глаз, когда при первых его звуках они обратились к темному окну. Он стал думать о ней, и сердце в нем утихло.
«Чистая девушка», — проговорил он вполголоса.
«Чистые звезды», — прибавил он с улыбкой, и спокойно лег спать. А Лемм долго сидел на своей кровати с нотной тетрадкой на коленях. Казалось, небывалая сладкая мелодия собиралась посетить его. Он уже горел и волновался. Он чувствовал уже истому и сладость ее приближения. Но он не дождался ее.
«Не поэт и не музыкант», — прошептал он наконец. И усталая голова его тяжело опустилась на подушку.
На другое утро хозяин и гость пили чай в саду под старой липой.
«Маэстро», — сказал, между прочим, Лаврецкий, — «вам придется скоро сочинять торжественную кантату».
«По какому случаю?»
«А по случаю бракосочетания господина Паншина с Лизой. Заметили ли вы, как он вчера за ней ухаживал? Кажется, у них уже все идет на лад».
«Этого не будет», — воскликнул Лемм.
«Почему?»
«Потому что это невозможно».
«Впрочем», — прибавил он, погодя немного, — «на свете все возможно».
особенно здесь, у вас, в России. Россию мы оставим пока в стороне, но что ж дурного находите вы в этом браке? Все дурно, все. Лизавета Михайловна — девица справедливая, серьезная, с возвышенными чувствами, а он дилетант, одним словом. Да ведь она его любит. Лем встал со скамейки. Нет, она его не любит. То есть она очень чиста сердцем и не знает сама, что это значит любить. Мадам фон Каликин ей говорит, что он хороший, молодой человек. А она слушается мадам фон Каликин, потому что она еще совсем дитя, хоть ей 19 лет. Молится утром, молится вечером, и это очень похвально. Но она его не любит. Она может любить одно прекрасное, а он не прекрасен, то есть душа его не прекрасна. Лем произнес всю эту речь, связанную с жаром, расхаживая маленькими шагами взад и вперед перед чайным столиком и бегая глазами по земле. «Дорожайший маэстро!» — воскликнул вдруг Лаврецкий. «Мне сдается, что вы сами влюблены в мою кузину!» Лем вдруг остановился. «Пожалуйста», — начал он неверным голосом, — «не шутите так надо мною. Я не безумец. Я в темную могилу гляжу, не в розовую будущность». Лаврецкому стало жаль старика, он попросил у него прощения. Лем после чая сыграл ему свою кантату, а за обедом, вызванный самим Лаврецким, опять разговорился о Лизе. Лаврецкий слушал его со вниманием и любопытством. «Как вы думаете, Христофор Федорович, — сказал он наконец, — ведь у нас теперь, кажется, все в порядке, сад в полном цвету. Не пригласить ли ее сюда на день вместе с ее матерью и моей старушкой-теткой, а? Вам это будет приятно?» Лем наклонил голову над тарелкой. «Пригласите, — проговорил он чуть слышно. — А Паншина не надобно?» «Не надобно», — возразил старик с почти детской улыбкой. Дня два спустя Федор Иванович отправился в город к Каликиным.